è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, и рад представить Алекс Юсупов, руководитель российской программы фонда имени Фридриха Эберта. Многие слушатели знают Алекса по подкасту «Канцлер Эберхайн». Там еще Дмитрий Вачедин, кстати, недавно был день рождения. Дмитрию поздравления. Ну и вообще многим-то известен этим своим хобби рассказывать на русском о Германии. На работе ты, наоборот, должен о России по-немецки говорить. Привет.
Салют, да, все так.
К слову, фонд Эберта, как и «Медуза», объявлен нежелательной организацией в Российской Федерации. Я это говорю, чтобы лишний раз напомнить, что у нас тут рассадник, гнездилище, крамолы. И если вы в России, не делитесь, пожалуйста, вот таким раздражающим российские власти контентом в соцсетях или в общих чатах, чтобы не получить неприятности. И рекомендуйте, посылайте ссылки только самым избранным, тем, кому вы, безусловно, доверяете. Берегите себя. Ну и лайки, комментарии, вот это безопасно. И все это приветствуется, особенно если в комментариях вашего имени не видно, если у вас там какой-то псевдоним. Всем, кто не в Российской Федерации и чувствует себя более безопасно, позволяйте себе что угодно, делитесь где хотите. Ну и, конечно, спонсорами «Медузы» становитесь. С недавних пор спонсорство можно оформить и на YouTube-канале подкаста «Медузы». Первые поддерживающие нас люди уже есть, все они наперечет, всем им огромное спасибо. Но я отвлекаюсь. Наша тема — сокращение германской военной помощи Украине, и причина этого, неужели дело во взрыве северных потоков весной 2022-го, так бы я сформулировал. О сокращении на днях написал Frankfurter Allgemeine Zeitung. Это еще обсудим отдельно, но давай по порядку. Не мог бы ты описать, как с февраля 2022 года выстраивался диалог относительно военной помощи Украине внутри Германии?
Да, за всего-то, ну хотя так долго уже продолжается война, с точки зрения преодоления каких-то внутренних политических и политическо-культурных барьеров, много чего произошло в Германии. И действительно, с 22 года это часто описывается формулировкой «мы начали с 5000 шлемов, а теперь немецкая бронетехника находится на территории Курской области». И в этом пространстве, конечно, произошли существенные сдвиги. Я думаю, слушатели твои помнят и историю сначала с танками, потом историю с Таурусами. То есть разные разговоры о том, что какая-то конкретная оружейная система может выглядеть как красная линия, является ли она красной линией, красная линия — это российская или немецкая. То есть это такой постоянный процесс. Параллельно к этому процессу шел процесс финансирования, во-первых, своих собственных пробелов в обороне и в состоянии национальных структур обороны, в первую очередь в Бундесвере, и вопрос о том, как должно и может выглядеть финансирование Украины, причем, с одной стороны, как настоящее живое финансирование ее государственного бюджета, которое было бы понятным инструментом для Германии. Германия хорошо себя чувствует и во многих международных контекстах является, скажем так, крупье и выдает деньги на реализацию каких-то проектов, финансирует международные институты. В этом нет новизны. А вот выделять деньги на не просто закупки, но и активное использование в обороне — это новинка, и это все началось одноразовым стартом с так называемым спецфондом по финансированию пробелов в Бундесвере. Причем логика выглядела так, что да, мы долго жили на мирном дивиденде, это означает, что не тратили те деньги, которые могли бы тратить, жили в длинном мире, Соединенные Штаты несли на себе основную часть европейской безопасности, и за это время накопилось большое количество технических, организационных пробелов, прорех и просто дисфункциональности в собственной армии. А если мы сейчас начнем отдавать украинской армии, которая обороняется прямо из собственных составов, то эти дыры будут еще больше. То есть здесь такая логика передачи того, что есть, даже еще не закупки и заказы, а просто немедленная передача того, что есть. И на этом фоне этот фонд в 100 миллиардов, принятый сверхбольшинством в Бундестаге, то есть и оппозицией, и правящими партиями коалиции Светофора, то есть зеленых социал-демократов и либералов, выглядел сам по себе чрезвычайно необычным, неожиданным, большим. Но довольно быстро стало понятно, что хотя на эти деньги можно произвести определенные заказы и закупки, на самом деле он уже сейчас, по сути, распланирование закончился. И на фоне продолжающихся потребностей в Украине на финансирование собственной обороны в Германии случился бюджетный кризис. Да, это звучит так стихийно, случился в данном смысле, ожидает, что были политики, которые, наблюдая за разными финансовыми решениями правительства немецкого, которое одновременно пришло с модернизационной повесткой, а попало в военную ситуацию, начала использовать разные бюджетные и околобюджетные средства, которые были выделены на борьбу с природными катастрофами, на трансформацию собственной экономики в зеленую. Ну, в общем, на вещи, явно не связанные никак с обороной и с безопасностью. И люди, которые подали в Конституционный суд, посчитали, что это нарушение заложенных в Конституции Германии принципов о соблюдении фискальной дисциплины. Здесь логика в том, что на грядущее поколение неприлично набрасывать нагрузку долгов, которые берутся сейчас, и поэтому нельзя брать столько денег в долг. Это привело к серии бюджетных кризисов, которые начались еще больше года назад и продолжаются до текущего момента, которые означали, что вот такое комфортное расширение, как бы комфортно брать и выделять деньги на неожиданные кризисные истории, стало очень сложно. И в результате, там можно долго вдаваться в отдельные ступени этого процесса, в результате мы пришли вот к сегодняшнему дню, когда дальнейшее финансирование военной помощи Украины из средств основного немецкого бюджета считается невозможным с точки зрения Министерства финансов, и стрелки переводятся на большую семерку и на механизм, который мне пока еще непонятен, где финансирование должно и может происходить за счет процента, который набегает на замороженные активы государственные Российской Федерации, арестованные на Западе. Вот так это выглядит, если так блиц.
Это блиц, если позволишь, давай все это подразберем. И я бы хотел тебя спросить про вот эту общегерманскую, в том числе правительственную позицию, про то, что, ну нет, каски мы еще можем дать, бронежилеты можем дать, но танки, ну леопарды, ну куда? Потом леопарды даются, ракеты Таурус, ну нет, ну не можем. До сих пор Германия отказывается давать, и мы помним эту утечку диалога офицеров Бундесвера, как они с большим опасением говорят о потенциальном использовании Украиной ракет для ударов по международно признанной территории РФ. И даже сейчас, я так понимаю, что в Германии оно, ну, с некоторым напряжением звучит, когда кто-то из политиков говорит, ну да, есть эти бронемашины «Мардер» в Курской области, но Украина, вольна их использовать, раз уж мы передали. А общественный запрос в этом смысле каков? Верно ли говорить, что общественные опросы, вот эти представления, они все-таки смещаются от февраля, от зимы 2022 года, там, ну, грубо 30% говорили, что нет, нет, не должны мы оказывать непосредственно военную помощь, ничего поставлять. Вот примерно сейчас до 40%, которые говорят, ну да, ну можно. То есть вот такой дрифт есть?
Дрифт, конечно, есть. Я думаю, надо нам всем отдавать себе отчет в том, что эти дискуссии в Германии всегда велись в формате «вот нужно сделать еще вот это, и после этого последует некий перелом событий, возможно, война быстро закончится, и тогда это будет выглядеть самым сложным решением, которое нам вместе с вами, дорогие немцы и немки, нужно принять». То есть психология разговора о красных линиях заключается в том, что боязно ее перейти, не понимая, какие риски с ней связаны, но при этом, возможно, это тот шаг, который необходим, чтобы все завершилось. Все-таки основное установкой внутри немецкого общества, я думаю, в самых разных ее частях, является, как было бы хорошо, если бы война быстро закончилась. Я сейчас не вдаюсь в детали, что это значит. И на самом деле многие люди тоже не вдаются в детали. Но именно с такой оптикой разговор о красной линии именно так и выглядит. Каждый раз нечто, чего раньше не делалось в прошлом, выглядит как непонятный риск. И здесь две политических переменных на канцлере Шольца и на его правительстве висели. Первое. Я некоторое время уже считаю, что Олаф Шольц самый трансатлантический канцлер современной Германии, то есть он, по сути, в момент величайшего потрясения устоев немецкой и европейской безопасности понял, что краткосрочную защиту на этой планете Германия может ожидать только от США, и все свои действия, касающиеся поддержки Украины и вовлечения Германии в войну, он плотнейшим образом согласовывает с Вашингтоном, да и вообще внешнюю политику по отношению к России, как мы видели по истории обмена пленными, очень тесно связывает на нахождение консенсуса с Вашингтоном, только потом начинает действовать сам. Да? Это означает, что Германия не относится к тем странам в этой войне, которые проявляют инициативу. Она всегда разговаривает об инициативах других сторон и игроков. И вторая политическая переменная заключается в том, что красные линии прочертил, на самом деле, Владимир Путин. Да? То есть он же с самого начала, еще до или во время вторжения, наверное, начало вторжения, предостерег на западные страны от поддержки Украины какой бы то ни было. То есть на самом деле с первого дня этой войны любая поддержка Украины выглядела как передвижение по туманному, непрочерченному, некартографированному пространству для Берлина. И поэтому даже малейший ход казался как риск, за которым Россия может что-то сделать такое. То есть это действительно привыкание, и это действительно, как бы так сказать, ну, такое как вот захождение в воду, да, то есть пробование воды, пробование глубины и температуры, все больше захождение туда. И действительно, разговор сейчас о том, что на БМП и на БТР там немецких ведутся бои на территории Российской Федерации, он на момент разговора о 5000 касках выглядел как абсолютно научная фантастика. Сейчас он достаточно спокойно ведется. Я видел опросы и качественные. Я хотел посмотреть, как именно люди реагируют на это. Они говорят, да, Украина есть право обороняться. Да, она делает это той техникой, которую мы ей передали. Естественно, когда мы ей отдавали, мы отдали им ключи и сказали, пожалуйста, защищайтесь так, как только можете. То есть все эти вещи укладываются в общественное сознание, чем дольше война продолжается. Вот так выглядит эта спираль.
Про трансатлантического канцлера хочется еще спросить и про место Германии в западном мире, но перед этим хочется уточнить про разделение, да, немецкого общества. Давай грубо, условно разделим на избирателей разных партий. В этом смысле люди, которые голосуют за социал-демократов, стало быть, и за Шольца, они наиболее миролюбивые, что ли, и не склонны к тому, чтобы Украине оказывать военную помощь и вообще вот желать скорейшего завершений. Потому что, кажется, вот в коалиции, если смотреть на правительство, социал-демократы как будто бы самые пацифистичные, даже какие-нибудь левые, они решительнее выступали за помощь Украине, нет?
Ну, я бы сказал, что им некомфортнее всего в той ситуации, в которую они попали. То есть они попали в ситуацию, когда они правят страной, от политики которой зависит выживание Украины, которую они поддерживают. Это пацифистским истоком социал-демократии, который в ней есть, несколько противоестественно. Если мы посмотрим с тобой на кампанию, которая недавно прошла в Европейский парламент, у СДПГ была попытка напомнить избирателям о том, что она в принципе исторически партия белого голубя мира. И на плакатах он был, и под ним были общие обтекаемые лозунги, что мы делаем все, чтобы приблизить мир. Но вторую часть месседжа, что мы делаем все, чтобы приблизить мир тем, что мы поддерживаем Украину, как мы ее поддерживаем, избиратель пацифистский не очень воспринял, именно потому что она выглядит нелогично с точки зрения людей, убежденных в том, что милитаризм любой формы — это масло в огонь любой войны. То есть да, по политической ДНК социал-демократия — это партия, которая всегда скорее заинтересована в дипломатии, скорее заинтересована в разоружении, в международных институтах, в перемирии. Но при этом в тот момент, когда она становится партией во власти, то она вспоминает другую часть своей идентичности, которая проявилась уже во время Первой мировой войны, и именно за это полноценные леваки, социал-демократы все-таки левоцентристы в Германии, а настоящие социалисты, коммунисты на сегодняшней карте — это сторонники Зары Вагнер, сторонники партии левых и других — придумали этот слоган «Wir hat uns verraten, социал-демократы». Кто нас предал? Социал-демократы. Это была кричалка, возникшая во время Первой мировой войны, за то, что вот эта партия интернационализма рабочих и миров тем не менее проголосовала за кайзеровское желание взять военные кредиты, вооружить имперскую военную армию и послать ее в том числе на восток. То есть внутри партии борются два начала, но на этой пацифистской идентичности сверху лежит ответственность, что любое высказывание, которое выглядит как предательство Украины, действительно может приблизить ее поражение. И поэтому этот дискомфорт, он выражается в плохих опросах, в дезориентированности, в непонимании многих сторонников Шольца, в принципе, а в чем, собственно, стратегия. Потому что, к сожалению, с такой позиции еще только чуть-чуть, еще только немножко, еще вот это оружие, еще вот этот миллиард, не получается дать людям ответ, который они все больше хотят услышать, как долго это продлится, как это закончится. Это стратегия пошагового, поступательного, инкрементальной поддержки и позиция реактивная, а не активная. Вот такова ловушка, в которой находится Шольц со своей партией, наверное.
Про внешнюю политику, про коллективный Запад, про место Германии там, и надо, может быть, объяснить, ты там упомянул, что на примере обмена заключенными, вызволения политзаключенных российских было видно, насколько Шольц готов к переговорам, да, что ли, с западными партнерами, с Вашингтоном, имеется в виду, что с точки зрения германской юстиции это все было не здорово, и внутренние дискуссии есть, как же Красикова отпустили, да, осужденного убийцу на максимально возможное в Германии наказание, но вот такое было политическое решение, исходя из представлений о внешнеполитическом курсе правильном, о безопасности страны в частности. Можно говорить, что до поры разделение труда было на Западе, в котором Германия помогала Украине существенно, но не оружием, и до сих пор продолжает помогать, конечно же, я и про беженцев, которым дали возможности куда больше, чем беженцам, скажем, из Афганистана, временная защита, да, это, кажется, так на русский можно перевести, по возможности очень близко к тому, что получил бы немецкий гражданин, гражданин в трудной ситуации, и его дети, кстати говоря, да, Бюргергельд. Также, говоря о помощи Украине со стороны Германии, наверное, нужно не забывать про финансовую помощь, не только связанную с покупкой оружия. Можешь вот это обрисовать и, ну, какое-то понимание немецких политиков, что мы тоже поддерживаем Украину, только не мечом, а вот вообще-то кушать еще чего-то надо, да?
Это, безусловно, не только про Украину, а такой гражданско-экономический профиль немецкого участия в разных международных коалициях, он стоялся давно. Это идентичность Германии, которую союзники после краха Третьего Рейха все вместе отучили видеть себя как силовую державу. В Германии в университетских научных кругах это преподается под шифром «Цивильмахт», то есть это не очень правильно переводится как «гражданская держава», это скорее как бы держава, которая прибегает к несиловым инструментам. То есть она большая, она там четвертая, третья экономика мира, у нее много денег, у нее есть вера в международные институты, она готова участвовать в таких вещах, как международные интервенции, да, будь это там Косово, будь это Афганистан. Но при этом, когда речь идет о конкретном инструментарии, она скорее отдаст деньги кому-то другому, кто потратит их на силовые методы, чем сама будет ввязываться в военные, в оборонные, в вопросы безопасности. И этим союзники западного мира долгие годы удовлетворяли вот такую сложную идентичность Германии, которую вроде бы снова часть западного мира после Второй мировой войны, но при этом имеет и травмы, и не хочет особо возобновлять свои воинские традиции, а это вот видно по недавно закончившейся дискуссии о том, что в Бундесвере пытались найти незапятнанных вермахтовскими преступлениями героев для того, чтобы как-то ободрить весь процесс образования и обучения молодых солдат. Вот буквально на прошлой неделе тех, кого они там нашли, пришлось снова вычеркивать, потому что, как было понятно, наверное, изначально, очень сложно или даже невозможно найти воинскую доблесть и славу из истории вермахта и при этом не замазаться снова той самой, в кавычках, эстетикой Третьего Рейха. И поэтому Германия всегда позволялась в рамках разделения труда скорее быть финансистом, скорее быть страной, присылающей инженеров, учителей, психологов или полицейских. Да, то есть какое-то время казалось, что будущее международных миссий Германии — это полицейские миссии, не военные, а именно полицейские миссии. Но это все изменилось с Украины, потому что в ситуации, в которой все должны внести свой вклад, ограничиться исключительно гражданским профилем для Германии казалось бы уже отлыниванием. Действительно, Германия долгие годы, еще до начала Большой войны, уже была первым финансистом самых разных граф сотрудничества и помощи с Украиной. Это началось не только с нападения на 4 февраля. Но в новых реалиях, когда каждый оборонный цент важен, каждый патрон важен, каждая система, которую можно снять с учета и передать немедленно, важна, такой гражданский профиль сколлапсировал. И во многом соседи Германии вместе, и я имею в виду и французов, и поляков, как когда-то исторических архиврагов, буквально хором уговаривали Берлин перестать оглядываться на свое прошлое. Потому что вот эта постоянная мантра о том, что у нас особое прошлое, наши солдаты, наши танки никогда больше не ступят на территорию. Это же как раз вот про то, с чего ты начал, про то, что какие чувства вызывают картинки немецкой бронетехники уже даже не в Украине, а в России. Да? Эти чувства, они вот такие. Это чувство, что история повторяется недопустимым преступным образом. Но когда уже все соседи по ЕС и по НАТО одноголосие начали говорить Германии: «Хватит оглядываться, мы вас приглашаем, мы вас просим, мы от вас этого ждем», началась смена вот этого профиля от гражданского, скорее, к силовому, которую мы сейчас наблюдаем.
Давай поговорим про сокращение помощи. Ты про это сказал вкратце, но мне кажется, что нужно подробнее остановиться, тем более, что это по большому счету повод для нашего с тобой разговора. О чем речь? В субботу в Frankfurter Allgemeine Zeitung вышел материал, основные тезисы которого примерно следующие. Германия тратит больше всех денег в Европе на помощь Украине. Денег у страны нет, а в долг взять не получается. Долговой тормоз, ты про это сказал, конституционная форма, в смысле из основного закона, она принуждает правительство к финансовой ответственности, если речь не идет о чрезвычайных обстоятельствах. Украинская война таковой не считается. Куда там Украине помогать? Свои программы режем, правительство не реализовало то, зачем пришло к власти, и это уже немножко отебятина начинается. Утешаюсь лишь тем, что моя отебятина повторяет твой тезис. Надо сократить военную помощь в этой логике в 2 раза к 2025 году и довести ее от нынешнего объема до 10% к 2027 году. 2027 году. Еще раз. Десятая часть нынешних трат в 2027 году. Это все из письма союзного министра финансов Линдера, министру обороны Писториусу. Старые пакеты закончатся, новые открывать не будем. Германия также использует для помощи Украине замороженные российские активы, ты про это сказал, но с их разморозкой ничего не понятно, по большому счету. Что еще? То, что, опираясь на проект германского бюджета, про вот это двукратное сокращение к следующему 2025 году, уже сообщалось по весне 2024 года, если мне не изменяет память. Как ты все это трактуешь, эту публикацию, ну и сенсационности, что ли? Нет там, да, вроде сенсации, это же все ожидалось.
Сенсации в полной мере нет. То, что формулировка «as long as it takes» и «as much as it takes» на самом деле в какой-то момент встретится с реальностью, потому что это конечные ресурсы, это чувствовалось, это виделось уже некоторое время. Я подчеркну из твоего хорошего саммари, что ты сказал, что война в Украине не считается кризисной ситуацией, позволяющей взять дополнительные долги. В этом, наверное, вся политическая скандальность происходящего, потому что в прошлый раз исключение из долгового тормоза бралось для того, чтобы компенсировать последствия наводнения на юго-западе Германии. Как бы, да, это было большое событие, не предусмотренное в бюджете, но чтобы вы понимали, чтобы ты понимал как бы масштаб кризиса, вот то было кризисом. Почему не считать продолжающуюся войну кризисом, никто толком объяснить не может, включая меня. То есть, в принципе, Конституция не прописывает цифр, она прописывает механизм. И тут уже вопрос, почему это правительство не хочет взять на себя ответственность и объявить и этот год кризисным, то есть, да, уже третий год подряд сделать исключение из долгового тормоза, это, видимо, вопрос их электоральных подсчетов. У нас три важных выборных цикла на востоке Германии, где все очень плохо выглядит для правящих партий и где очень впереди всех идут антивоенные, ну, прям, скажем, антиукраинские позиции, что альтернатива для Германии, что союза Сары Вагнер. Возможно, некая такая риторика о том, что нет, и текущие политические силы — это не сторонники бесконечного, безлимитного колодца денег для Киева. Возможно, в этом есть какая-то логика, но это почти конспирология, потому что мы здесь сводим какие-то точки, про которые ничего не знаем. Скорее, я бы видел скандальность в том, что мы, по сути, толком не знаем, так это или не так. Мы все еще в политическом отпуске в Берлине. Шольц сегодня вернулся из отпуска, мы еще ничего не слышали от него самого. Сам факт, что министр финансов, лидер свободных демократов, одной из трех правящих партий, пишет Борису Писториусу, социал-демократу во главе Министерства обороны, такое письмо и не показывает при этом механизмов, как разрешить возникающую проблемную ситуацию для Украины, это выглядит как политическая технология. Потому что вопрос поставлен, значит ли это действительно, что Украина не получит деньги после того, как федеральный бюджет перестанет их платить. Вопрос озвучен. Ответ на него еще не озвучен, кроме как экспертами, которые, да, якобы готовят механизм экспроприации доходов от замороженного российского бюджета. Но когда ты начинаешь говорить с вот этими бюджетными финансистами и этими экономистами, они все немножко приходят в ужас, потому что они говорят, этот механизм максимально непонятен, такого в истории никогда не было. Все находится на стадии технического драфта, разработки, когда это заработает, как это заработает. И что это будет значить, если другие страны большой семерки тоже сейчас начнут отказываться от своих национальных обязательств в пользу вот этого общего решения экспроприировать маржу, которую генерируют российские активы. Никто этого не понимает. То есть, к сожалению, это письмо поставило всех перед фактом, что, видимо, готовность немецких политиков брать на себя репутационные расходы по безлимитной поддержке Украины уже заканчивается. Действительно, это значит, что заканчиваются сами деньги, мы вот пока не понимаем. Надеюсь, что в ближайшие дни поймем.
Ну, в общем, отношение к украинской проблеме в Германии как к рядовой вещи, в том смысле, что этот бюджетный кризис, он так и разрешается. В других вопросах тоже Минфин пишет, вам надо сократить настолько-то, а вы уж сами решайте как. Вот мы бухгалтеры, а остальное ваша проблема. То есть никакого особого отношения нет.
Никакого особого отношения нет, никаких исключений, никакой экстраординарности ситуации. И вот в этом, конечно, есть некая информация о том, как выглядит политика Германии на данный момент. Политика Германии всеми силами держится за свои политические процессы мирного обычного времени. То есть это, наверное, главное во всей этой ситуации, что Шольц и Линдер и остальные пытаются проманеврировать через эти кризисные годы, не меняя ничего принципиально, не делая прецедентов исторического масштаба. Им кажется, что они могут сделать все одновременно и сохранить букву закона финансового и конституционного, и при этом не быть плохим союзником для Украины. Ну, в общем, такая довольно рискованная история, потому что многие говорят, если это не кризис, то как выглядит кризис? Чего вы собираетесь ждать?
тоже в жанре «объясни, пожалуйста, подробней». То есть уже звучит критика, что Германия поступает с Украиной, как Соединенные Штаты, когда не давали помощи, когда была вот эта существенная задержка. Без поддержки Запада Украина не выстоит, проиграет. Можно ли сказать, что при этом все это неработающий аргумент, ну, то есть, да, отвечаю сам себе, можно, с учетом настроений в обществе и с учетом того, что эти настроения конвертируются в голоса, в частности, очень скоро в Восточной Германии, в Саксонии выборы, и когда левая популистка уже упомянутая, это бы не раз Зара Вагенкнехт уже давно говорит, хватит помогать Украине, это лишь продлевает войну и человеческие страдания, или вот недавно она сказала, Украина взорвала северные потоки, потенциально выгодная Германии вещь, надо это особо расследовать, хотя там, кажется, уже нечего расследовать, немецкие следователи все расследовали, Wall Street Journal, можно прочесть, кто именно сделал это с украинской стороны. Вот в таком контексте внутри Германии, плюс вот эта процедурность, невозможность, что ли, неумение, ригидность реагировать на экстраординарные события, вот поэтому мы все это и наблюдаем. Давай я сведу это все это к вопросу, а можно все-таки каким-то образом при помощи какой-то силы, не знаю, вплоть до лоббизма со стороны ВПК, Rheinmetall того же, сделать так, чтобы германское правительство сочло это важной проблемой и средством, в том числе, разрешения каких-то внутренних проблем? Есть же в этом такой запал вливания средств в экономику, да, например, не говоря уж про вопросы безопасности, общего гуманизма и прочее, прочее. Есть силы в стране, которые могли бы перевернуть это все и сказать, что ну надо, ну безобразие?
На данный момент даже ситуация с собственным национальным оборонным бюджетом выглядит не иначе. То есть вот эта большая новость о том, что Германия наконец-то начала тратить 2% своего ВВП на оборону, а этого долго требовали разные союзники и упрекали Берлин в том, что он не хочет этого делать, и Обама, и Трамп пользовались этим как основным аргументом для своих конфликтов с Германией. Вот эти 2% наступили. Они наступили, конечно же, во многом из-за использования того самого одноразового 100-миллиардного экстренного фонда. Но если смотреть на бюджетную проекцию, она обычно на 5 лет считается, понятно, что через 1.5-2 года средства будут потрачены, и оборонные расходы упадут на такой уровень, что даже поддержание тех расходов, которые будут нужны для бундесвера, занимающегося своей реформой, уже не гарантировано. То есть то, что происходит в более близкой временной перспективе с помощью Украины, на самом деле заложено в текущий бюджет даже по отношению к бундесверу. Это показывает, насколько мала договороспособность по этому вопросу. В итоге, надо просто сказать, не произошло революционной смены эпох. Несмотря на то, что Олаф Шольц ее огласил или проконстатировал в 22-м году после нападения России на Украину, мы ее не видим. Такие вещи видны именно в законе, в длинном бюджетном планировании, в строительстве новых заводов оборонных. Во всех этих сферах есть некие подвижки, есть некие события, но они все не революционные. Поэтому, возвращаясь на твой вопрос, на него дал ответ внезапно сегодня утром лидер партии «Зеленых» Омид Нурипур, которого спросили, ну, ему задавали похожие вопросы, как те, которые ты задаешь сейчас мне. В том числе один из вопросов был, почему же это правительство не в состоянии договориться даже об очевидно важных для нации вещах. На что Нурипур сказал, а что вы хотите, это переходное правительство. Это правительство, которое возникло только как прокладка между эпохой Меркель и чем-то иным и новым. И, видимо, вопросы того типа, которые ты задаешь, они как бы вот таким подсознательным консенсусом отодвигаются для новой политической реалии, которая возникнет в 2025 году.
Честность уходящего политика. А давай тоже это отдельно обсудим. Ну, то есть, когда читаешь новости, и в частности то, что АФД и движение Сары Вагенкнехт говорит по украинскому вопросу, а потом, когда смотришь на цифры опросов в Саксонии, и это, конечно, очень нетипичное для того, кто в ВУЗе изучал там про ХДС-ХСС, социал-демократов и всех остальных, политическое поле Германии, картинка. Но вот это действительно популярная вещь, и можно ли обостряя говорить, что те, кто за долговременную помощь Украине, те проигрывают, а те, кто против, левые и правые популисты, те выигрывают таким образом. Фривольность какая-то про АФД до Сарочку Вагенкнехт просится. Ну, вот такая пара, которая сильно меняет отношение к этому вопросу.
На первый взгляд, да, но мне кажется, водоразлом идет между, в кавычках, старыми мейнстримными политическими партиями, о которых ты сейчас сказал, которые все мы проходили в университетах раньше, которые считают, что Германия все еще в состоянии из-за своего экономического профиля, из-за своей величины, из-за своей ответственности тратить деньги и ресурсы на чужие проблемы. Вот если обострять формулировку, политический мейнстрим считает, что Германия не находится в каком-то настолько цивилизационном кризисе, чтобы перестать волноваться о проблемах, происходящих в мире вокруг нее, потому что стабильность мира вокруг — это на самом деле стабильность потенциальной Германии. Партии протестные, диссидентские, по всем вопросам, которые связаны вот с этим требованием взять от себя и отдать кому-то, заняли позицию, что все, Германия больше не может этого делать. И это касается помощи Украины, это касается беженцев, принимать их или не принимать, это касается, тема, которая все больше набирает оборот, бюджетов международного сотрудничества, то есть помощи на гуманитарные вопросы, на развитие, которые достаточно объемны, потому что Германия как раз-таки из-за того самого гражданского профиля своего участия в международных конфликтах предпочитала тратить большие суммы на умиротворение, на стабилизацию после конфликтов, на восстановление инфраструктуры в Африке, в Южной Америке, в Азии после природных катастроф. Это все стоит больших денег. Мы видим четкую позицию вот этих новых диссидентских, что левых, что правых, крайних сил, говорящих, хватит. Хватит кормить мир, пора заниматься самой собой. И я думаю, что Украина в данном смысле наиболее понятная, конкретная и большая из тем, но на самом деле водоразлом именно в этом. Может Германия позволить себе думать о большом мире извне, или наступает вот такой, извините за политическую некорректность, аутистичный поворот вовнутрь, надо заниматься своими пенсиями, своими дорогами, своими школами, своими врачами и так далее и тому подобное.
Что это означает для следующих федеральных выборов союзных? Ну, то есть, если консерваторы ХДС, ХСС хотят победить, они и по этой проблеме должны отъесть кусок у популистов, как они это делают с миграцией. Про твою партию, прости, в которой ты состоишь, не спрашиваю. Кажется, нет оснований думать, что на следующих федеральных выборах они будут формировать коалиционное правительство.
Ну, пожалуй, именно из-за этого такая ригидность по отношению к долговому тормозу, в том числе у социал-демократов и сейчас правящих зеленых и либералов, они сейчас чувствуют, что классическое решение прошлого набрать дополнительных долгов именно вот по этому больному вопросу приведет их в еще более невыгодное, непопулярное положение в глазах избирателей. Что касается ХДС, ХСС, ЦДУ, ЦСУ, да, им нужно как минимум выглядеть как ответственная сила, которая знает, что страна находится в решающем моменте, и надо заниматься своими национальными интересами. Вообще формулировка «национальные интересы» в Германии десятилетия отсутствовала. Она считалась неприличной, потому что невозможно было определить национальный интерес, который одновременно не является европейским. То есть могли быть интересы города и региона, и Европейского Союза, и Западного мира, а национальных интересов в дискурсе не было. И это возвращается. ЦДУ, очевидно, оседлает эту тему. При этом надо, конечно, все-таки сказать, что те самые восточные немцы, о которых мы сейчас волнуемся и говорим, Тюрингия, Саксония, Бранденбург, выбирающие новые ландтаги, численно это малонаселенные земли. То есть это как с некоторыми американскими штатами. Если рисовать весь штат или всю землю одним цветом, это выглядит как нечто решающее. Когда вы начинаете пересчитывать вот эти большие проценты АФД на количество людей, которые живут в той же Тюрингии, в той же Саксонии, выясняется, что ну, вот в Тюрингии меньше избирателей, чем в Кёльне на Кристофер-стрит, да и приходят людей попраздновать. Это такова просто банальная математика демографии между Востоком и Западом. Восток продолжает терять даже население до сих пор во многих своих частях. Поэтому да, там происходит некий существенный сдвиг политического языка и преференций, но он не является предтечей прям вот какого-то революционного изменения Германии как общей политической системы, просто потому что это достаточно малонаселенная его часть.
Супер. Я помню, что в самом начале что-то я там про северные-то потоки сказал. А не связано ли сокращение помощи Украине с северными потоками? Слушатель понял, что нет, но давай аккуратности ради спрошу. Ни при чем взрыв на северных потоках?
Ну, если очень стараться, наверняка взрыв и связанная с ним сейчас попытка ареста подозреваемого и медийная ситуация, которая возникла, конечно же, это меняет настроение в кабинете власти, в котором одновременно принимается решение писать такое письмо о прекращении помощи Украине или нет. То есть вот такая связь, конечно, есть. Но на самом деле эти бюджетные процессы и вот этот бюджетный кризис, который, опять же, повторюсь, он начался не вчера, не позавчера, потому что в кризисными стали сразу три бюджета. 23-го, 24-го и 25-го года. То есть сначала пришлось прошедшие бюджеты исправлять, потом текущие, и вот сейчас речь идет о будущих бюджетах. То есть это вещи, которые шли все это время, и поэтому одно само по себе событие, как вот неудавшийся арест подозреваемого в Польше, и связанная с этим там критика и разговор о национальных интересах, это общую атмосферу, конечно, несколько накаляет, но напрямую никак, я думаю, не связано с конкретными денежными бюджетными решениями.
Спасибо большое, это был Алекс Юсупов. Подписывайтесь на его телеграм «Юсуповский». И спасибо тебе еще раз, пока.
Спасибо, счастливо.
Еще раз напомню, этот подкаст и «Медуза» целиком зависит не от немецких или еще каких-либо западных, незападных налогоплательщиков, а частично финансируется, то есть в меньшей степени фондами, которые, не выставляя условий, это наше обязательное требование, помогают независимой прессе. Это раз, в смысле, это первый источник доходов. Два, второй основной источник доходов — это вы, аудитория, слушатели, читатели, зрители «Медузы», те, кто живет за границей, те, кто попросил заграничных близких оформить пожертвования за вас, вы в России, для вас это небезопасно. Те, кто не понимает меня, потому что откликнулся на зов англоязычной «Медузы». Даже те, кто «Медузу» не особенно читает, но последовали чьей-то рекомендации и полагают, что надо помогать свободным медиа в мире, таких много среди иностранцев. Хотелось бы, чтобы тех, кто помогает, было больше. Очень прошу вас жертвовать деньги на нашу работу. Я сказал доходы. Ну, конечно, это никакие не доходы. Это сплошные расходы. Это средства, на которые существуют редакции. В том числе это можно сделать, оформив спонсорство в YouTube-канале подкасты «Медузы». Спасибо, мы очень на вас полагаемся, больше полагаться нам не на кого. Это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.